На днях неожиданно объявил о своей отставке ее нынешний глава Михаил Фридман.
В Москве 12 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. И вот основные темы нашей программы. Визит Владимира Путина во Францию и Германию. Лидеры оппозиции отказываются принимать предложение мэрии о маршруте «Марша миллионов» 12 июня. Итоги стратегии 31. Почти все задержанные на свободе. И сегодня вступает в силу закон, который восстанавливает в России прямые выборы губернаторов. Эти и другие темы. Новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Оргкомитет «Марша миллионов» отказался от переноса на Фрунзенскую набережную акции, намеченной на 12 июня. Сегодня утром организаторы подали в мэрию официальное письмо об этом. Ранее такой вариант предложили московские власти, не согласовав заявителям шествие по Тверской улице и митинг на Боровицкой площади. Оппозиционные лидеры настаивают на том, чтобы провести «Марш миллионов» в пределах Садового кольца. Подробнее об этом и о других планах оргкомитета в интервью корреспонденту Наталье Джампаладовой рассказала координатор движения «Левый фронт», один из заявителей акции Сергей Удальцов.
Вчера вечером было рабочее совещание оргкомитета акции, и единогласно мы решили, что Фрунзенская набережная не подходит для проведения нашей акции, так как место малолюдное, удаленное, и теряется во многом смысл проведения нашего мероприятия. Поэтому в письме, которое мы передали в мэрию, мы предлагаем чиновникам поискать компромиссный альтернативный вариант, но в пределах Садового кольца в центре города. Теперь мы в течение 3 рабочих дней ждем уже от мэрии окончательной их реакции. Мы готовы встречаться, готов к переговорам. Мы заинтересованы, чтобы акция прошла в мирном, легальном формате.
Какие-нибудь конкретные варианты рассматриваете?
Мы даем здесь самим представителям мэрии проявить инициативу, хотя даже на скидку просматривается много вариантов в рамках Садового кольца. Можно использовать и ту же улицу Якиманка, проведя митинг или кинотеатр «Ударник», или на Боровицкой площади, или даже дойти до Лубянки. Можно использовать Мясницкую улицу и проспект Сахарова. Можно использовать Бульварное кольцо.
Я еще знаю, что готовится оппозиционный манифест. Вот можете о нем подробнее рассказать?
Мы хотим изложить содержательную часть программы «Объединенной оппозиции». Нас часто упрекают то, что кроме каких-то критических лозунгов у нас нет никаких конструктивных идей. Несмотря на то, что в движении сегодня самые разные организации, разные политические течения представлены. Но у нас по многим вопросам есть общее понимание и по вопросу переходного периода, да, при смене власти в России, и по вопросу организации новых выборов, по вопросу политического устройства России будущего, по вопросу действия судов, правоохранительных органов, да и по ряду социально-экономических вопросов тоже есть общее понимание. Вот эти моменты, по которым у нас есть консолидированная позиция, мы хотим в этом манифесте озвучить, чтобы граждане видели и понимали, что мы не просто ведем борьбу за власть ради власти, у нас есть содержательная повестка. Такой манифест будет 12 июня подготовлен, и мы прямо на митинге его примем, выложим в интернет, наверное, учтем какие-то пожелания граждан обязательно.
Вы будете, планируете принимать участие в митинге Лиги избирателей, который будет 12 числа, но с утра?
Проведение в один день разных мероприятий не очень правильно. Это отчасти будет распылять силы и внимание граждан. Поэтому мы до 12 июня, я думаю, еще будем вести какие-то консультации, может быть, пытаться совместить мероприятия, чтобы все-таки была одна акция, потому что нет особых противоречий. Ту повестку дня, которую Лига избирателей хочет поднять на свои акции про подготовку московского референдума, на мой взгляд, прекрасно можно озвучить и на общей акции на «Марше миллионов». Если это не удастся сделать, я думаю, что мы минимизируем какие-то здесь разногласия и, возможно, поучаствуем в обеих акциях.
С Сергеем Удальцовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Владимир Путин прибывает в Германию в рамках своего первого международного турне в качестве вновь избранного президента России. Затем он посетит Францию, а накануне российский лидер побывал в Белоруссии. В Германии и Франции Владимиру Путину готовят теплый прием гражданские активисты из международной группы «Vote for Russia». Они собираются сопровождать его кортеж на велосипедах с белыми шариками, свистками, трещотками и транспарантами. Об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. 1 июня российский президент Владимир Путин совершит визит в Германию и Францию. Вначале, как сообщает его пресс-служба, Владимир Путин прибудет в Берлин. Там он отобедает с федеральным канцлером Ангелой Меркель, которая, как отмечается в программе визита, примет его с воинскими почестями. После этого Путин отправится в Париж, где его ждет ужин с президентом Франции Франсуа Олландом. Ранее Владимир Путин, вступивший в должность президента России, отказался участвовать в саммите Большой Восьмерки в США и заставил экспертов обсуждать причины, по которым он не захотел общаться с мировыми лидерами. Европейский визит Путина может стать поводом для напоминания международному сообществу, что у российского лидера на Западе есть влиятельные друзья, и Германия, и Франция – члены Большой Восьмерки. Русскоязычные оппозиционеры, живущие в Германии и Франции, решили встретить Путина по-своему. О том, как это произойдет в Берлине, Радио Свобода рассказал один из активистов международной группы «Справедливое голосование для России» Александр Формозов.
В Берлине Путин приезжает сюда в 12 часов дня, и у него назначена встреча с канцлером федеральной канцелярии. Вот перед канцелярией мы собираемся организовать демонстрацию. Параллельно будет проходить еще одна демонстрация перед российским посольством. Будут лозунги «Путин – нелегитимный президент», будут портреты таких людей, как Политковская, Ходорковский, Магнитский, и будут белые шарики с надписями, лозунгами, и, в общем-то, те лозунги, которые люди будут приносить с собой. Важное тоже требование к властям Германии – не толерировать нарушения прав человека, гражданских прав в России и заявлять об этом на встречах. Это тоже важное требование к местным властям. То есть это не просто проявление солидарности с протестами в Москве, но и еще требование немецкой общественности обратить на это внимание.
Сколько человек примет участие в этой акции?
Это пока трудно сказать. На Фейсбуке подписалось около 60 в настоящий момент.
Как полиция Берлина отреагирует на вашу акцию? Будут ли вас разгонять, забирать, или все пройдет спокойнее, чем в Москве?
Я думаю, что разгонять нас, конечно же, не будут, но мы будем строго в рамках закона действовать и нарушать его не собираемся. Однако сейчас зарегистрировать эту акцию было довольно сложно, потому что во время приезда президента действует особый режим вот в этом правительственном квартале как раз. И акцию должен разрешить президент Бундестага, Нижней палаты парламента.
Рассказывал берлинский активист международной группы «Справедливое голосование для России» Александр Формозов. В Париже активисты движения намерены пикетировать Елисейский дворец. В Германию и Францию Владимир Путин едет сразу после визита в Белоруссию. Несмотря на теплый прием президента Александра Лукашенко, представители белорусской оппозиции повесили на пути путинского кортежа из аэропорта в Минск плакат весьма недружественного содержания. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы марша миллионов 12 июня в Москве сегодня официально отказались от предложенного мэрии маршрута проведения акции. Об этом Радио Свобода сообщил лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Власти Петербурга сегодня согласовали акции оппозиции, которые были запланированы на 12 июня. Михаил Прохоров может выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, пишет сегодня газета «Коммерсант». В Цунтинском районе Дагестана в ночь на пятницу боевики убили учителя физкультуры и подожгли здание школы в селении Цибари. Президент России Владимир Путин сегодня посещает с краткими визитами Германию и Францию. Министр обороны США Леон Панетта, комментируя вероятность военного вмешательства в конфликт в Сирии, заявил, что любые подобные действия будут невозможны без поддержки ООН. Израильские военнослужащие и палестинский боевик погибли в пятницу в результате перестрелки на границе Израиля с сектором Газа. Лидер демократической оппозиции Мьянмы призвала мировое сообщество оказать ее стране всю возможную поддержку. И британский нефтедобывающий концерн BP согласился продать свою долю в российской компании ТНК BP. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». И вот темы программы. Книга «Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина». Выставка Анны Ахматовой «Мифология образа». И «Роза и крест». Режиссер Александр Пономарев о пьесе Блока. Ведет программу Марина Тимашева. Программа «Поверх барьеров. Российский час». 14.07 на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Скандальный законопроект о штрафах для митингующих прямо касается интернет-пользователей. Если он будет принят, 300-тысячный штраф будет угрожать каждому, кто упомянет в интернете о месте и времени будущего мероприятия, если оно закончится противоправными инцидентами. В распоряжении независимой газеты оказались документы, которые повествуют о претензиях уголовного розыска подмосковных люберец к владельцу одного из сайтов. Эксперты характеризуют происходящее как правовое безумие. Об этом подробнее расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Главный карательный смысл нововведений заключен в дополнении к статье 20, часть 2 нынешнего закона. Суть преступления формулируется так. Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка. В случае причинения вреда здоровью человека или имущественного вреда можно будет оштрафовать нарушителя на 300 000 рублей. Самое интересное в конце документа, где к этим нарушениям приравнивается так называемая предварительная агитация. Ею признается, цитата, «сообщение граждан, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, информации о месте, времени, целях проведения, не являющегося публичным мероприятия, массового одновременного пребывания и или передвижения граждан в общественных местах и иной информации, связанной с их подготовкой и проведением». Конец цитаты. «Не являющегося публичным» в данном случае означает «не согласованного с властями». Таким образом, если гражданин захочет упомянуть в переписке с интернет-друзьями место и время будущей акции, он должен поинтересоваться, является ли она узаконенным публичным мероприятием или представляет собой опасное массовое пребывание и передвижение. Причем главная загадка законопроекта – полное отсутствие пояснений по поводу характера противоправного массового пребывания. Между тем, потенциальные жертвы поправок, как говорится, встали в очередь. В распоряжении независимой оказались документы, где изложены претензии Люберецкой прокуратуры к владельцу интернет-портала lubernet.ru Алексею Щедрову. В свое время он разместил у себя на сайте пост, где активист Иван Тверской призвал граждан выйти на площади городов 6 мая и требовать честных выборов нового президента. В случае отказа от согласования соответствующих митингов, он предлагает не отступать и все равно выходить, то есть устраивать несанкционированные акции, гласит рапорт, подписанный помощником Люберецкого прокурора, юристом третьего класса Алексеем Мартыновым. Исполняющий обязанности Люберецкого прокурора Рамис Сапаров одобрил документ прямо в день подачи, подписав «согласен», после чего Тверским и Щедровым заинтересовались в местном отделении уголовного розыска. От владельца портала требуют раскрыть полную информацию о пользователе, домашний адрес, адрес электронной почты, IP-адрес компьютера и другую информацию, указанную при регистрации. Документ подписан исполняющим обязанности начальника отделения уголовного розыска МВД России Люберецкая подполковником полиции Зваричем. Получить комментарии в Люберецкой прокуратуре и местном отделении уголовного розыска не удалось. Там в течение дня на звонки корреспондента независимой не отвечали. В интервью «Радио Свобода» новацию комментирует член Московской Хельсинской группы, глава Московской общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщев.
Этот проект – откровенное объявление войны гражданскому обществу, поскольку с правовой точки зрения он не выдерживает никакой критики. Что значит нести ответственность за объявление и приглашение прийти куда-либо? Мы постоянно видим в тех же самых одноклассниках, когда выпускники школы, выпускники вузов приглашают прийти в определенное место, в определенное время. Это могут быть и другие группы. Самые разные группы могут приглашать собраться в определенном месте и в определенное время. Оппозиционеры это или не оппозиционеры, не ясно. Стало бы тех, кто покажется оппозиционными, кто будет приглашать собраться в определенном месте в определенное время, должны нести ответственность. Это просто абсурд с правовой точки зрения, и политически он совершенно откровенная программа борьбы с гражданским обществом. Ну, я не думаю, что этот закон будет эффективен, поскольку общество изобретательно. И этот проект только вызовет гнев и неприязнь у большой части общества по отношению к власти. Он консолидирует тех людей, кто в интернете так договаривается о встречах, и сплотит их, и вызовет желание большей активности, и даст совершенно обратный эффект. А так... Власть признала, что она просто боится своего народа.
Член Московской хельсинской группы, глава Московской общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщев об идее карать 300-тысячным штрафом каждого, кто упомянет в интернете о месте и времени будущего мероприятия, если оно закончится противоправными инцидентами. Доктор философских наук Анатолий Ракитов, в начале 90-х руководивший информационно-аналитическим центром администрации президента, тоже напомнил, что чем круче закручивают гайки, тем быстрее взрывается общество. Кроме того, он заметил, что если сообщение в интернете не содержат призывов к свержению власти, они защищены Конституцией, то есть нынешняя инициатива является противоправной. Вадим Прохоров, юрист сопредседателя Парнас Бориса Немцова, считает норму невнятной и поддающейся сколь угодно широкой трактовке. Поправка – очередное наступление на статью 31 Конституции, где говорится о праве граждан на свободу собраний, а также на статью 29, которая провозглашает право россиян на получение и распространение информации. Юрист КПРФ депутат Вадим Соловьев называет предложенный единороссами законопроект полным беспределом и говорит о произвольном расширении понятия публичного мероприятия. Вадим Соловьев интересуется, неужели десантники и пограничники получают добро от властей на свои встречи. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня вступает в силу закон, который восстанавливает в России прямые выборы губернаторов. В ближайший единый день голосования, 14 октября, главы регионов будут избраны в Амурской, Новгородской, Брянской и Белгородской областях. Эксперты отмечают, что инициатива Дмитрия Медведева была в значительной степени выхолощена в Государственной Думе, а в новых региональных законах о выборах появилось еще больше запретительных барьеров. В октябре вряд ли следует ожидать полноценной конкуренции на выборах. Об этом расскажет подробнее корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Идею возвращения губернаторских выборов, провозглашенную Кремлем, принято считать реакцией власти на массовые акции протеста, охватившие страну в конце прошлого и начале нынешнего года. На деле уступки оказались минимальными. В преддверии вступления закона в силу Кремль спешно сменил четверть своих назначенцев, тем самым отодвинув выборы в этих регионах еще на один губернаторский срок. А чтобы участвовать в губернаторских выборах, как оказалось в итоге, необходимо заручиться поддержкой значительного числа муниципальных депутатов. И это не единственный барьер, отмечает руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Сейчас в регионах идет активное обсуждение региональных законопроектов, поскольку вот ведь федеральный закон, который принят, он рамочный, а для того, чтобы выборы проходили, в каждом регионе еще должны принять свой закон. Федеральный содержит некоторые развилки, которые каждый регион для себя решает сам. То есть, в частности, есть право, например, регионов вводить право самовыдвижения или не вводить. Пока, насколько я знаю, практически везде в регионах самовыдвижение не предусматривается. То есть только партийные кандидаты. Вторая развилка – это сколько подписей депутатов для выдвижения требуется. То там закон дает право от 5 до 10, но в большинстве случаев идет верхняя планка 10%, где-то 7, про 5 нигде не слышал. Кроме того, есть третья развилка, этот процент 5-10% можно считать от общего количества депутатов местных советов в регионе, а можно считать от количества избранных глав местного самоуправления. Слава богу, пока я не слышал, чтобы где-нибудь его считать от глав самоуправления, поскольку у нас среди депутатов местных оппозиций маловато, особенно там, где мажоритарная система и в основном в советах там главврачи, директора школ, начальники предприятий, понятно, они по должности, все, в общем, люди от власти зависимые, поэтому понятно, в какой партии они обычно состоят. Что касается глав администрации, то там ситуация еще хуже. Все эти развилки, они решаются на уровне региона. В целом, как показывает практика, вот эти вот фильтры настолько перекрывают друг друга, что зарегистрировать кандидатов оппозиционных без негласного соглашения с властью практически невозможно. В таких условиях даже регистрация технических кандидатов от власти, а списки подписантов, тех, кто подписался за выдвижение, они публикуют. Попробуйте, чтобы местный депутат, публичный человек подписался за неизвестно кого. Ему же придется объяснять это избирателям, почему он там за какого-то слесаря подписался, который формальный конкурент губернатору.
Говорит политолог Александр Кынев. В Белгородской области, где в выборах собирается участвовать возглавляющий регион с 1993 года Евгений Савченко, странные кандидаты уже появились. Вегетарианец Владимир Пуголовкин намерен выдвинуться в губернаторы, чтобы сделать Белгородчину местом, где не употребляют мясо. О политической ситуации в регионе «Радио Свобода» рассказал белгородский журналист Олег Шевцов.
Основные представленные в парламенте и в областной думе партии будут выдвигать своих кандидатов на должность губернатора. Но лично я очень сомневаюсь в перспективе. Я не думаю, что они будут техническими кандидатами. Возможно, их попытка, скажем так, выйти на этот избирательный цикл будет являться, скажем, некоторым элементом самопиара. То есть, когда помните, избирательное население обходили. 10 декабря, как во всей России, в Белгороде проходил митинг, участники которого заявили о том, что они согласны с результатами выборов в парламент российский. Недавно прошла небольшая прогулка по городу, ее устраивали представители партии КПРФ. Кроме того, вот сейчас в Белгороде создана такая площадка, которая называется «Белгородский гражданский форум». Я являюсь ее со-модератором. И на ней, в общем-то, собираются самые разные политические и неполитические, в том числе, силы, представители различных политических партий, общественных движений, правозащитники, журналисты, блогеры. И озвучивают эти проблемы, в том числе, одно из собраний Белгородского гражданского форума было посвящено на тот момент еще законопроекту о выборах губернаторов.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Брянской областной думе Людмила Комогорцева к перспективам оппозиции на грядущих выборах относится скептически.
Фактически они не оставили другим партиям возможности даже подойти к регистрации своих кандидатов. То есть это просто фарс. Если оппозиционные партии объединятся вокруг одной кандидатуры, и скорее всего придется объединяться вокруг кандидатуры от коммунистов, потому что у них практически хватает депутатов в муниципалитетах, чтобы вот собрать необходимое количество подписей. Тогда еще попытка дойти до выборов есть.
В Брянском обкоме КПРФ «Радио Свобода» сообщили, что компартия собирается выдвинуть своим кандидатом на должность главы региона депутата Государственной Думы Вадима Потомского. Он представляет в парламенте Ленинградскую область и известен тем, что в феврале этого года требовал лишить регистрации кандидата в президенты Владимира Путина за подкуп избирателей. Вадим Потомский отправил тогда соответствующий запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». 300 дней со дня ареста Юлии Тимошенко. Как изменилась Украина? В программе участвует депутат Верховной Рады Украины, защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко. Ведет программу Виталий Портников. «Время гостей» в 19.07 на «Радио Свобода». Слушайте программу «Свобода в полдень». Вот темы второй половины часа. Итоги прошедшей акции «Стратегия-31» было задержано, по официальным данным, 120 человек. Китай и Япония с сегодняшнего дня отказываются от американского доллара во взаиморасчетах. И во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства открылась выставка «Долгая дорога домой». Также в нашем эфире новости экономики и культуры, но об этом позже, через несколько минут, после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Организаторы марша миллионов 12 июня в Москве сегодня официально отказались от предложенного мэрией маршрута проведения акции. Как сообщил лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, проведение шествия и митинга на Фрунзенской набережной, как предлагают власти, не позволит оппозиции полноценно донести содержание ее требований до граждан. Власти Петербурга сегодня согласовали акции оппозиции, запланированные на 12 июня. Как сообщил Интерфаксу лидер регионального отделения незарегистрированной партии «Народной свободы» Андрей Пивоваров, мэрия города дала разрешение на митинг на Конюшенной площади. Акция пройдет одновременно с московским маршем миллионов и под теми же лозунгами, добавил Пивоваров. Бизнесмен Михаил Прохоров, принимавший участие в выборах президента России в марте 2012 года, может выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, пишет сегодня газета «Коммерсант». В Цунтинском районе Дагестана в ночь на пятницу боевики убили учителя физкультуры и подожгли здание школы в селении Цебари. Министр обороны США Леон Панетта, комментируя в четверг вероятность военного вмешательства в конфликт в Сирии, заявил, что любые подобные действия будут невозможны без поддержки ООН. Президент России Владимир Путин сегодня посещает с краткими визитами Германию и Францию. Берлин и Париж – первые западные столицы, в которые наносит визит Путин после вступления в должность президента. Накануне он побывал в Минске, где провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Израильские военнослужащие и палестинский боевик погибли в пятницу в результате перестрелки на границе Израиля с сектором Газа. Как сообщило израильское командование, боевик пытался пересечь границу на юге сектора Газа и открыл огонь по военным, охранявшим ее. В Таиланде в пятницу было сорвано заседание парламента из-за антиправительственных протестов сторонников Народного альянса за демократию, так называемых «желторубашечников», которые протестуют против принятия закона о национальном примирении.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. В ходе прошедшей накануне акции «Стратегия-31» было задержано, по официальным данным, 120 человек. Незарегистрированной партией «Другая Россия», которая организовала несанкционированный митинг, утверждает, что задержанных было больше. Однако почти все они уже на свободе. В основном их обвиняют по статье Административного кодекса. Нарушение порядка при проведении акции. Пятерых по более серьезной статье. И неповиновение полиции. В Петербурге также прошла акция «Стратегия-31», однако задержали всего 8 человек. Возможно, в силу нового формата протестной прогулки. Участие в ней приняли около 150 человек, рассказывает Татьяна Вольская.
Традиционную акцию «Стратегия-31» у гостиного двора на этот раз было решено провести в новом формате, как полюбившуюся всем прогулку оппозиционеров. Началась акция с серии одиночных пикетов. Люди сидели на асфальте, один человек с плакатом. Первые шаги президента Путина – драконовский законопроект. Задача – давить оппозицию не дубинками, так рублем. Неподалеку сидела женщина и читала учебник по английскому языку. Оказалось, что это известная гражданская активистка Мария Кожеватова.
Я вообще на улицу боюсь выходить в нашей стране в последнее время. У меня был в прошлый раз плакат в поддержку животных. Меня за это посадили на 10 суток. Английский язык. Надо с Госдепом разобраться. Он же нам все помогает, денег дает. Я не вижу денег. Вот. Лучше английский язык, приду в Госдеп США, выясню, почему денег дают.
Говорит другая участница прогулки Алла.
Я на самом деле никогда не ходила на эти акции, но тут мы с ребятами на Исаакиевской решили поддержать. Мне кажется, должна быть какая-то вот эта постратегия 31, она должна вот что-то вырасти. Ну вот как вариант, например, гуляния, потому что должны продолжаться какие-то новые акции, какие-то новые движения. И, в общем-то, я из-за этого тут сюда пришла.
У здания Думы путь гуляющим преградил ОМОН. Были задержаны лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и другие активисты, всего 8 человек. Хотя, по мнению многочисленных свидетелей, они просто шли по тротуару, как и все остальные участники акции. В прогулке в качестве наблюдателя принял участие новый уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.
Моя функция сегодня просто получить информацию о том, как себя ведут участники акции, как себя ведут сотрудники полиции. Я не видел резких нарушений ни с той, ни с другой стороны, но, насколько я понимаю, несколько человек были задержаны. Нужно будет держать это на контроле. И я, разумеется, буду стремиться получить всю максимально полную информацию об обстоятельствах и в случае необходимости будем предпринимать меры, которые находятся в компетенции уполномоченных. Даже вот то, что мы видели сегодня, ясно показывает, что законодательство российское о митингах и демонстрациях очень далеко от
По мнению Александра Шишлова, сегодня нет механизма, позволяющего гражданам свободно выражать свое мнение, а властям принимать обоснованные решения. Сейчас они принимаются произвольно. Гуляющие беспрепятственно прошли до Александровского сада, затем вернулись на Невский проспект, прошли по Дворцовой площади и завершили прогулку на площади искусств, где было даже произнесено несколько речей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Какими должны быть действия оппозиции в условиях усиливающегося давления со стороны властей? Вот как на этот вопрос ответили жители Кирова, корреспонденту «Радио Свобода» Екатерине Лушниковой.
Трудный вопрос, в общем-то, и сказать правильно или неправильно я сейчас не могу. Но, в принципе, то, что делает сейчас правительство, я думаю, это правильно. Для меня только непонятно, если дадут там за миллион пенсионеру штраф, он вышел погулять. А в основном надо наказывать организаторов. А вот взять, например, Удальцов, ну, Немцов, Борис Немцов. Ну, они побыли у власти, понимаете, почувствовали. Хочется баламутить народ, и зря.
Я в Москве не бывала ни разу. Я считаю, что это очень плохо. Зачем народ будоражить? Ни к чему это все.
Нужно, есть ведь у нас же, пожалуйста, еще примеры, вот как свергалась власть. Пожалуйста, если армия и народ вместе, то тогда да. А у них как все уже грамотно сделали. Армию подкормили, милиционеров подкормили, и все. А народ просто, он уже без армии, как бы, он просто не сможет свергнуть.
Я думаю, что надо в рамки все конструктивизма. Но чтобы работали рамки конструктивизма, надо, чтобы обе стороны были к этому готовы. А что остается человеку, если он не может достучаться до чиновника и творится произвол? А законных форм протеста или их нет, или они неэффективны. Так это однозначно. Кошка себя плохо ведет. Попробуйте на нее постоянно замахиваться и ее бить. Она начнет огрызаться и рано или поздно бросится. То есть тут нельзя ситуацию-то в тупик загонять.
Так как дальше Садового кольца России нет, по сути дела она уже, как говорится, лежит на боку. В общем-то промышленность уничтожена, сельское хозяйство тоже самое уничтожено. За эти 20 лет, вы знаете, если взять историю и посмотреть передреволюционную, как вела себя оппозиция, когда жандармерия вела вот таким образом себя. То есть оппозиция уходила в подполье и вела террористические, так сказать, действия. Но я не призываю к террористическим действиям, но это движение появится.
Больше всего нам нужно развивать гражданскую сознательность в людях, чтобы они действительно интересовались будущим своей страны и, соответственно, своим будущим.
Москва гуляет, отдыхает, им весело. Почему у нас не устраивает то же самое? Скучно стоять пикетами, митингами ходить. Лучше так посидеть, пообщаться с друзьями. Сейчас гитара приедет, будем петь песни.
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, какими должны быть действия оппозиции в условиях усиливающегося давления со стороны властей. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кировской области.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода, мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Китай и Япония, страны со второй и третьей по объему экономиками мира, с сегодняшнего дня отказываются от американского доллара во взаиморасчетах. По мнению сторон, это стимулирует развитие деловых отношений между странами и упростит использование иены и юаня в международной торговле. Директор Центра стратегических исследований Китая, востоковед Алексей Маслов, напоминает, что Китай планирует сделать юань свободно конвертируемой валютой в ближайшие несколько лет. С ним беседовал Михаил Соленков.
В целом, Китай переходит на политику отказа от доллара постепенно, и тенденция началась еще, объявлена точнее, была еще в 2009 году. Постепенно, первый раз в крупном масштабе все было реализовано на примере торговли между Россией и Китаем, когда торги идут напрямую между рублем и юанем без посредства доллара. Сейчас Китай распространяет эту практику. В чем здесь, собственно говоря, суть проблемы? Дело в том, что Китай еще несколько лет назад объявил, что к 2011 году, то есть, грубо говоря, год назад, юань должен стать свободно конвертируемой валютой. Но потом этот лозунг был снят, потому что оказалось не так просто. И Китай пошел совсем другим, на мой взгляд, нестандартным, но очень грамотным путем. Он постепенно настолько укрепляет юань в качестве единой азиатской валюты, что даже без формального объявления его свободно конвертируемой валютой, юань, по сути, начинает являться тем средством расчета, который признает вся Азия.
То есть он заменяет доллар сейчас в Азии?
Да, прежде всего в Азии. Здесь самая главная проблема была взаимоотношения с Японией, потому что азиатская валюта, конечно, долгое время являлась иена. Сейчас, учитывая, что японская экономика во многом зависит от китайской экономики, например, многие компоненты и, более того, полное производство многих японских фирм находится именно на территории Китая, и за счет поддержания относительно низкой цены японские товары остаются конкурентоспособными, несмотря на огромные зарплаты внутри самой Японии. Китай получил очень мощные средства для переговоров с японцами, чтобы вынуть доллар из взаиморасчета. Это, на мой взгляд, самый, пожалуй, серьезный шаг превращению юаня в свободно конвертируемую валюту. Юань является устойчивой валютой, безусловно, и она во многом привязана к доллару. И вот, вынимая из взаиморасчетов доллар, иена оказывается больше привязана к юаню, нежели к доллару, и тем самым идет укрепление иены. В общем, это выгодно обеим странам. А вопрос в другом, в том, что это очень серьезный удар в целом по США, потому что именно через долларовый контроль США во многом может контролировать и восточноазиатские рынки. И мы, конечно, должны ожидать резкого ответа США. В целом, надо понимать, что если вот брать в глобальном плане, речь идет о том, что Китай сделал еще один шаг, переподчиняя себе финансовых рынков, не только азиатских, но и мировых. И, во-вторых, то, что Китай в скором времени действительно выведет юань на уровень свободно конвертируемой валюты.
Разные эксперты называют разные сроки. Кто-то говорит о 5 годах, кто-то говорит о 10. Какие у вас ощущения?
Есть заявления китайского руководства, которые, как мы видим, уже они не всегда стабильны, но они так или иначе повторяются. Китай сейчас говорит о 2020 году, в качестве такого потенциального года, но мы должны понимать, что все это может произойти и раньше, или не произойти вовсе, потому что Китай во многих вещах идет абсолютно нестандартным путем. Мы же ожидаем обычного формального объявления юаня свободно конвертируемой валютой. Китай же может сделать просто так, что привяжет многие рынки к юаню настолько, что без всякого объявления юань автоматически будет являться основным средством расчета.
Алексей, а Китай до сих пор остается самой быстро развивающейся экономикой в мире?
Да, абсолютно правильно. Если брать по совокупности факторов, да. Потому что мы имеем быстрый рост ВВП, более быстрый, чем у Китая, в ряде других стран. Но при этом, если брать ВВП в абсолютных цифрах, то есть, грубо говоря, в деньгах, то Китай, да, самая быстро растущая экономика мира.
Есть предсказания некоторых экономистов о том, что к 2030 году, то есть примерно лет через 20, Китай будет доминировать на мировой арене, напоминая Соединенные Штаты 70-х годов 20 века или Великобританию 70-х 19-го. Согласны с такими предсказаниями?
Не совсем, потому что ситуация заключается в том, что нельзя исходить из тезиса о доминировании Китая, только исходя из самого Китая, что Китай растет и вот будет доминировать. Мы должны понять, что вообще ситуация в мире изменяется, потому что, учитывая, скажем, ввод в действие новых форм энергоносителей, скажем, добыча сланцевых пород, добыча нефти и так далее, мы должны понимать, что в целом будет заметно изменяться вообще мировой рынок. И это повлияет и на Китай. Если же брать чисто линейное ускорение, вот если темпы сохраняются такие же, как сегодня, да, безусловно, Китай будет доминировать, может быть, и раньше, чем к 2030 году. Я полагаю, что это будет где-то сразу после 20-х годов.
Алексей, такой вопрос. Когда начнут сбережения накапливать в юанях?
Так уже начали. Ведь, например, если мы посмотрим на жителей российского Дальнего Востока, Приморского края, многие держат свои накопления в юанях, держат в банках чайных, в других китайских банках. Это еще облегчается тем, что из любого банкомата, который установлен, скажем, банкоматы Bank of China, можно достать свои же накопления. Я знаю целые города, например, Торонто, граждане которых во многом переводят свои сбережения в юани. То есть процесс уже начался. Пока он не обширен, потому что, грубо говоря, доллар и евро – это еще, помимо всего прочего, разрекламированные валюты. Во всех банках предлагаются такие услуги. Очень мало банков, кто предлагает сейчас перевод сбережений в юани, потому что понимают, что не будет сильного отклика. Я полагаю, что сложно назвать общие цифры, потому что в России, например, это все серьезно скрывается и, грубо говоря, граждане не любят публиковать свои доходы. В целом же, я полагаю, что буквально через 5-6 лет перевод своих сбережений в юани резко усилится лавинообразным образом, причем не в странах с развитыми экономиками, например, не в США или в Канаде или в Европе, а в странах с переходными экономиками. Например, я могу предположить, что это будет происходить в Белоруссии, на Украине, в части России, в странах Восточной Европы и так далее.
Люди в Юго-Восточной Азии, они уже давно пользуются юанем как валютой, в которую можно вкладывать.
Не только вкладывать, скажем, и в Корее, и даже частично в Японии вы на рынках можете расплатиться юанями. Это, конечно, не совсем законно, но это реальный оборот идет, потому что те же самые юани можно свободно поменять в любом обменном пункте. То есть для этих стран юань давным-давно уже превратился в свободно конвертируемую валюту.
Михаил Соленков беседовал с «Востоковедом» Алексеем Масловым. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы марша миллионов 12 июня в Москве сегодня официально отказались от предложенного мэрией маршрута проведения акции. Власти Петербурга сегодня согласовали акции оппозиции, запланированные на 12 июня. Михаил Прохоров может выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, пишет сегодня газета «Коммерсант». В Цунтинском районе Дагестана в ночь на пятницу боевики убили учителя физкультуры и подожгли здание школы в селении Цибари. Президент России Владимир Путин сегодня посещает с краткими визитами Германию и Францию. Министр обороны США Леон Панетта, комментируя вероятность военного вмешательства в конфликт в Сирии, заявил, что любые подобные действия будут невозможны без поддержки ООН. Израильский военнослужащий и палестинский боевик погибли в пятницу в результате перестрелки на границе Израиля с сектором Газа. Лидер демократической оппозиции Мьянмы призвала мировое сообщество оказать ее стране всю возможную поддержку. И британский нефтедобывающий концерн BP согласился продать свою долю в российской компании ТНК BP. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Япония и Китай отказываются от доллара.
Комментарии экспертов.
Московский книжный фестиваль глазами Бориса Куприянова.
Право автора.
Общий знаменатель Виктор Шендерович о внезапности нашего гуманизма.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Этот выпуск подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Российские власти готовы к любому развитию событий мировой экономики и не испытывают серьезных опасений в связи с падением цен на нефть и ростом курса доллара, заявил вице-премьер правительства страны Аркадий Дворкович. Мировые цены на нефть снизились в течение мая на 14% до уровня октября минувшего года, а курс российского рубля к доллару на 12% до трехлетнего минимума. Международные или золотовалютные резервы России за период с 18 по 25 мая сократились на 1 миллиард 100 миллионов долларов, или примерно на 0,2%, до 513 миллиардов 200 миллионов. Об этом говорится в сообщении Центрального банка. Экспортная пошлина на нефть из России в июне снижается почти на 6,5% к уровню майской ставки, до 419 долларов 80 центов за тонну. Ее ставка пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга мирового нефтяного рынка. По данным Министерства финансов, за период с 15 апреля по 14 мая средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила более 114 долларов за баррель, или примерно 834 доллара за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 22 по 28 мая увеличились на 0,2%. Средняя стоимость одного литра топлива составила 27 рублей 36 копеек, или примерно 83 американских цента в пересчете. В целом, с начала текущего года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 1,3%. Японская компания Isuzu Motors намерена увеличить свою долю в капитале российской компании Solers с нынешних 29 до 45%, говорится в сообщении компании. Solers начала выпуск грузовиков Isuzu на своем заводе в Ульяновске в 2006 году. Через два года их производство было перенесено на территорию особой экономической зоны Алабуга в Татарстане, однако в начале 2011 оно было остановлено на неопределенный срок. В апреле текущего года Isuzu и Solers договорились о возобновлении производства грузовиков японской компании на заводе в Ульяновске. Курс доллара на сегодня 32 рубля 91 копейка, на 46 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 80 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 35 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трефилов. В программе «Свобода в полдень» новости культуры. Во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства открылась выставка «Долгая дорога домой». Наряду с живописью японской художницы Минако Ото здесь представлены произведения эмальерного искусства авторов из разных стран. Об этом расскажет Лиля Пальвелева.
Изображения на картинах Минако Ото плоскостные, так же, как на традиционных японских гравюрах или, скажем, у западноевропейских средневековых мастеров. Иными словами, работы художницы изысканно декоративны. И все же нельзя не удивиться тому, как перекликаются ее картины с эмалями из фондов Музея декоративно-прикладного искусства. Куратор выставки Андрей Гелодо приводит такой пример.
Вот живописная работа Минако. Портретная
И к этому подобрано такое же ювелирное украшение колье. Это одна из известнейших, крупнейших художников-ювелиров послевоенного периода, Юта Паас Александрова. Это ленинградская художница. В таких же нежных тонах здесь красивый срез камня, и в такой же графике решен металл.
Вообще, это удивительно, как совпало. Я же понимаю, что работы создавались независимо друг от друга, но мало того, что они перекликаются по колориту, еще и на работе Минако есть гроздья цветов и такие же гроздья у колье.
Вот здесь, кстати, рядом тоже достаточно наглядно, хорошо видно прекрасная живописная работа Минако и две пластины, плакеты, то же самое, это так называемая живопись на эмали, сделанная испанскими художниками. И посмотрите, насколько они гармонизированы друг с другом. Даже в цветовом решении, они в стилистическом решении гармонизированы.
А теперь вопрос Минако Ото. Ваша выставка называется «Долгая дорога домой».
Да.
Вы родились и выросли в Японии, потом жили в разных странах, теперь вот в Москве живете. А где ваш дом?
Это не простой вопрос, но дом для меня это значит, это состояние души, это не физическое место на земле. Я изучала традиционную японскую живопись в Токийском университете, но после университета я уехала из моей страны и занималась реставрацией западных картин. И моя художественная манера – смесь японской и западной живописи. Это мультикультурное влияние.
Ну вот, может быть, самое японское из ваших работ с рыбками и лилиями. Расскажите о ней подробнее.
Знаете, я очень люблю рисовать женщин, но другое настроение, и я думала, это я японка, мне надо рисовать рыбу. Эта картина в стиле чуть-чуть ар-нуво. Смотрите, вода – это не только японская, это более ар-нуво.
В свою очередь, стиль ар-нуво вдохновлялся традиционным искусством Востока. Сплошные переклички. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» наша постоянная рубрика «Общественное мнение». Согласно опросам Левада-центра, около 40% россиян считают Америку одним из главных врагов своей страны. Более 70% воспринимают США как агрессора, который навязывает свою волю всему остальному миру. Коррелируют ли взгляды россиян на Соединенные Штаты с тем, как американцы оценивают Россию? Об этом сегодняшний выпуск рубрики «Общественное мнение», который подготовил наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как показывают последние опросы, проведенные телеканалом CNN, абсолютно положительного мнения России придерживаются 10% американцев, и 47% дают ей в целом позитивную оценку. С другой стороны, резко отрицательное мнение России разделяют 12% респондентов, и 28% видят ее в целом в негативном свете. Так что, если полюса в количественном выражении примерно равны, то в смысле общего отношения благорасположенных к России в Америке почти вдвое больше, чем дурно думающих. Согласно той же анкете CNN, 16% американцев считают Россию союзником и 45% – дружественной державой. В то же время 28% думают о ней как о стране недружественной, и 9% квалифицируют ее как врага. Если смотреть во временном разрезе, начиная с конца 80-х, то апогей популярности России в США приходится на август 91-го, перигей – на апрель и ноябрь 99-го, говорит эксперт Института American Enterprise Даниэль Вайдич. Опросы подтверждают то, что подсказывает здравый смысл. В 80-е годы около 95% американцев видели в Советском Союзе основного стратегического противника. Однако еще до распада СССР, с наступлением эры гласности и перестройки, эта цифра буквально за несколько лет понижается в 3 раза, до 30%. В настоящий момент, несмотря на все перепады в двусторонних отношениях, она колеблется у отметки 9%.
ПАО.
9% американцев считают Россию основным противником. Правда, если изменить формулировку вопросов, то и ответы будут несколько иными. Да, это обычное явление в социологических исследованиях. Ответы колеблются в зависимости от того, как заданы вопросы. Впрочем, как бы мы ни формулировали вопросы, в терминах «приятель-неприятель» или в терминах «отношение к России», «положительное» и «отрицательное», ответы опять-таки будут соответствовать здравому смыслу. На ранних этапах правления Ельцина более 2/3 американцев придерживались положительного взгляда на Россию. Сегодня эта цифра ниже, но не принципиально. А скажем, на момент дипломатической конфронтации, предшествовавшей началу военной кампании в Ираке в 2003 году, положительный рейтинг России упал до 40-50%. Обнародованные недавно результаты анкетирования, проведенного службой Расмуссена, изучающей настроение тех американцев, которые являются активными избирателями, показали, что рейтинг Владимира Путина в США кардинально отличается от рейтинга России как страны. О Путине лично американцы думают намного хуже, чем о России в целом. 61% американских избирателей дают Путину отрицательную оценку, 15% положительную. То, что Путин стал в третий раз президентом, на настроениях американцев не отразилось. Они плохо думали о нем и тогда, когда он был премьером. 52% против, 11% за. Что изменилось, так это показатели когорты неопределившиеся. Сегодня только 23% избирателей затрудняются в выставлении той или иной оценки Путину. Год назад их было 36%. В общем, подчеркнул эксперт Института American Enterprise Даниэль Вадич, в этом нет ничего странного. Все народы, и американцы не исключение, склонны разграничивать свое отношение к лидерам иностранного государства и к ее населению, особенно когда это отношение критическое. Это как минимум проявление элементарной вежливости, а глубинно отражает веру в то, что все мы, при наличии доброй воли, можем жить в мире и согласии. Пожалуйста, несколько слов о том, как различаются взгляды на Россию среди возрастных групп, среди демократов и республиканцев. Здесь тоже все понятно. Люди среднего возраста и пожилые дают России более низкую оценку, чем молодые, поскольку для них Россия ассоциируется с Советским Союзом и Холодной войной. Для молодого поколения это, в общем, пустой звук. Республиканцы относятся к России более скептично, чем демократы, на мой взгляд, сказал Вайдич, не потому, что им не импонирует Россия как таковая, а потому, что в целом международная политика для республиканцев, в отличие от демократов, это арена борьбы, а не дружбы, и что в этой борьбе они смотрят на демократические страны как на естественных союзников Америки. Многие аналитики рассматривают недавнее заявление вероятного соперника Обамы Митта Ромни, что Россия является основным стратегическим противником США, как перегиб в предвыборной риторике. По их мнению, оно не свидетельствует о кардинальном пересмотре взглядов на Россию в республиканском истеблишменте. Впрочем, как отметил мой собеседник, эксперт Института American Enterprise Даниэль Вайдич, мнение американцев о России улучшились бы, если бы она перестала расценивать НАТО как враждебную организацию и усматривать угрозы для себя в разворачиваемой на европейском континенте системе противоракетной обороны, создание которой ныне требует от своих правительств большинство граждан западных стран, включая Соединенные Штаты.
Рубрику «Общественное мнение» подготовил Евгений Аронов. Мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Придаков и ведущая Динара Седикова. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецтехника на Тверской, автобусы с ОМОНом.
Несколько часов вообще никаких претензий не предъявляло.
Чувствуется ясно, что без ряда дальнейших шагов она не удержится.
Это позор, что Россия и Китай при помощи вето опять будут препятствовать Совету
Безопасности.
Мы убедились,
что Павлюченкову не могут обеспечить в СИЗО необходимого медобслуживания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.